Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 20 февраля. У микрофона сейчас Ирина Чернова. Я представляю участника сегодняшнего православного слова священник, магистр теологии Константин Кокора. Добрый день, отец Константин.
Здравствуйте, Ирина.
В предстоящее воскресенье, 23 февраля, православные будут, можно сказать, отмечать или как-то проводить вот третье подготовительное воскресенье к Великому посту. В этот день заканчивают употребление в пищу мяса. Ну, то есть это последний день, когда можно будет что-то мясное, правильно, отец Константин? И будут вспоминать о грядущем страшном суде. Друзья, мы сегодня вам предлагаем поразмышлять о том, что мы знаем о страшном суде. Вот я сейчас прочитаю в начале, какое определение дает Википедия. Страшный суд или судный день – последний суд, совершаемый Богом над людьми с целью выявления праведников и грешников и определения награды первым и наказания последним. В книге книг, да, в Библии, еще даже в Ветхом Завете пророки рассказывают людям о Божьем суде, который может очистить планету, навести порядок. И в Библии еще тогда его тоже называли страшным судом. Отец Константин, почему страшный? Вот я думаю, что сегодня уже мало кто верит и представляет себе суд Божий таким, как, ну, может быть, на каких-то картинках, на сковородке. Вот эти существа с рожками и копытами жарят грешников, вообще людей. Это же, ну, что-то другое.
Но можно очень по-разному понимать это, и, наверное, пока страшный суд не наступит, мы не узнаем, как все это будет в действительности. А все изображения, которые у нас есть, они призваны иллюстрировать, да, показать весь ужас того, что может тебя ожидать, если ты являешься грешником, если ты будешь недостоин любви Божией. Но, конечно, в святоотеческом предании превалирует такая точка зрения, что вот эти муки, да, и поэтому называются страшным, потому что решается твоя конечная судьба. И вот этот страх, да, когда ты действительно, помнишь, как в притче о страшном суде, либо с левой, либо с правой стороны окажешься, и это будет посмертное твое, да, воздаяние, это будет посмертная участь. И страшно от того, что решается буквально, как мы говорим сейчас, да, твоя судьба, но уже судьба навеки. Так вот, возвращаясь к святым отцам, они говорят о том, что это будут муки совести, да, и можно сказать, что если человек состоит из души и тела, то будет мучима и душа, и тело, то есть, может быть, физические муки какие-то будут, но гораздо страшнее будут муки совести, муки раскаяния, тщетного раскаяния, да, что человек не смог на протяжении всей своей жизни ответить на любовь Божию, что не хотел слышать его слово, что проходил мимо, что не делал каких-то дел, которые могли бы его каким-то образом оправдать. Хотя, конечно, я сейчас сказал про дела, никакие дела нас, естественно, не оправдают. Оправдываемся мы самой крестной жертвой Бога, но так вот своими делами, своей верой мы участвуем, соучаствуем в своем спасении.
И все-таки вот этот суд ожидаемый называют еще и очень радостным событием. Это что-то, конечно, и пугающее, и в то же время очень радостное. Вот я сейчас точно не помню святых отцов, кто так говорил.
Да, безусловно. То есть такой момент, что, ну, вообще мы склонны, так сказать, придавать некий оттенок вот действительно ужаса какого-то, да, впечатления такого не самого приятного, гнетущего от того, что скоро, например, там будет конец света. Это вот фильмы многочисленные, да, апокалипсис, разрушение, предательство, перевороты, и приходит Антихрист, и все это люди, да, вот боятся этого конца света. На самом деле мы каждый день в своей молитве «Отче наш» говорим: «Да приидет царствие Твое». То есть мы ожидаем этого конца света, мы скорее хотим с Богом соединиться. Потому что для христианина страшный суд – это суд любви, когда он наконец-то сможет увидеть воочию Спасителя, наконец сможет вот взглянуть на того, в кого он всю жизнь верил, кому посвящал свою жизнь. Конечно, будет суд любви, да, со стороны Бога. Потому что мы боимся чаще всего какого-то воздаяния. Воздаяние на самом деле сам себе человек сам делает, да, когда он живет своими делами, он так и или в ту сторону, да, или в другую, так или иначе, он себе, так сказать, уже заказывает посмертную вот эту участь.
Отец Константин, вот все-таки еще вспоминается такой образ суда, страшного суда, когда весы, вот в центре весы, и взвешиваются добрые дела человека и его грехи. Но злые дела, можно сказать.
Да, это очень такой характерный для больше для средневековья образ. Но он чисто человеческий, да, то есть если мы скажем с вами суд человеческий, мы сразу представим судью, прокурора, значит, того, кого обвиняют, да, обвиняемого, или подсудимого, лучше сказать, да, и какого-то адвоката-защитника. Здесь сам человек и Бог присутствуют, да, судьями сказано, что будет сам Иисус, да, потому что он говорит, весь суд мне предал Отец в мои руки, и, да, ибо он Сын человеческий, да, он говорит, не явитесь всему. Апостолы будут восседать, ангелы, вообще все люди, которые когда-либо жили на планете. Ну, конечно, наверное, это образное такое понимание, да, вот этого суда, когда будут стоять весы буквально, как бы мы себе это представили, да.
Ну, вот в третьей книге Ездры, вот можно я даже сейчас прочитаю, в 14 главе так написано: «По смерти настанет суд, когда мы оживем, и тогда имена праведных будут объявлены и показаны дела нечестивых».
Да, безусловно. То есть все мысли, все дела, все слова, все будет, так сказать, обличено, да, показано перед всеми людьми, и человек раскроется, да, как бы раскроются все его помышления, весь он будет как на ладони.
Кстати,
да?
Отец Константин, да. А вот что тяжелее, вот более такое тяжелое, как грех, это дело, слово или мысли? Вот часто говорят, мысль материальна. Ну, вот мысли тоже будут показаны.
Да, то есть весь человек как на ладони будет. То есть вот почему оно страшное, да, потому что не за что спрятаться. Ты уже, если, да, если ты не сделал делом грех, ты можешь помыслить этот грех, да, один на один.
А я вот вчера об этом думала. Вот, может быть, это даже и хорошо. Меня радует, что будут показаны мысли, потому что, вот мне кажется, у меня слова бывают хуже, чем мысли.
Бывает такое, да.
Да. Слова, они идут как-то уже по накатанной, уже привычно, можно сказать что-то, о чем потом сожалеешь, а думаешь-то по-другому все-таки.
Да. Апостол Павел, помните, точно так же рассуждал, он говорит, доброго чего хочу не делаю, а злое чего не хочу делаю. Поэтому, конечно, здесь будет, в любом случае, это суд любви, да, и для нас это встреча с Богом, и Господь, самое-то главное, он будет использовать любую возможность в этом, да, солидарны все отцы святые, вообще все церковное учение, что он будет использовать любую возможность, чтобы тебя спасти.
То есть мыслями, словами, делами, вот он, человек, будет виден.
Да, да.
Каждый?
Да, каждый, перед абсолютно. Всеми. Вообще и язычник, и христианин, и иудей.
Ну, это точно суд, это страшно.
Да, это действительно, поэтому и страшно, да, что ты вдруг становишься вот как на суд. Знаете, очень интересно, вот в древности, в древней церкви была так называемое публичное вот покаяние, да, исповедь, когда ты вставал и перед всей церковью, да, перед всей общиной каялся. То есть ты раскрывал все, вот, весь свой грех, все свои грехи. Каялись не так много в жизни, да, там 2-3 раза, но это действительно был как страшный суд, да, то есть ты вдруг перед людьми стоишь, вот, ну, духовно обнаженный, так скажем. И вот здесь вот тоже образ такой, да, что все, не за что спрятаться, ничем не оправдаешься уже, да, вот все, что было у тебя, все это раскрыто, все за всю жизнь. Конечно, это не будет, наверное, продолжительное явление, да, потому что если представить себе это буквально физически, то эти триллиарды, биллионы людей, да, которые жили на всю... на планете за все это время, вдруг предстанут, и это, так если представить физически, то очень долго будет. Но, конечно, будет мгновение ока буквально, да, и сам человек понимает на самом деле, куда ему пойти, потому что он сам увидит, да, вот все, что он делал за жизнь, все перед ним откроется, так сказать.
Так, это вот каждый человек, даже праведный.
И праведный, и нечестивый, и христианин, и нехристианин, и которые жили совсем давным-давно, которые будут жить после нас, каждый человек абсолютно, да, то есть каждое творение Божие, да, вот человеческое, человек предстанет перед его очами.
Я просто вот обратила внимание на написанное, я только что читала, что будут названы имена праведных, а дела грешников показаны.
Да, ну то есть здесь как...
Все-таки как-то иначе это воспринимается.
Ну, то есть понятно, что отдельно будут праведники, отдельно грешники, да, как отдельно, например, христиане, отдельно нехристиане.
А вот на иконах это, да, обычно изображают по левую сторону одни,
да,
по правую.
Да, да, да. Ну, вот это как раз основано на притче о страшном суде. Помните, когда апостолы спросили, как ты будешь, у Спасителя, как ты будешь судить мир? Он им представил, да, образное какое понимание. Он говорит, что встану действительно по левую и по правую сторону. Козлище, как он называет, да, и овцы. То есть одним он скажет, что был я наг, и вы одели меня, был я голоден, вы накормили меня, жаждал я, вы напоили меня и так далее. А другим скажет, вот был я наг, вы не одели меня, голоден, не накормили меня и так далее. Да, и обе стороны скажут, когда мы видели тебя нагим или жаждущим, или алчущим, он говорит, каждому человеку, что вы сделали или не сделали, то так вы относились ко мне. Да, то есть он говорит о принципе страшного суда, что это дела милосердия в первую очередь, да, это дела вот по совести твоей, как ты относился к ближнему. Одним словом, насколько ты мог любить, наверное. Вот Антоний Суржский, у него очень прекрасные, по-моему, есть слова о страшном суде. Он говорит, страшный весь суд заключается в том, что мы увидим лицо Бога, преисполненное любви, да, Иисуса Христа, и поймем, что мы за всю свою жизнь не нашли повода и возможности ответить на эту любовь безграничную. Нам станет стыдно.
Да. А я вот еще подумала, что дела совместно с мыслями, вот тоже они будут показывать человека, ну, насколько он, вот чего он стоит, потому что иногда могут дела хорошие совершаться, потому что они просто выгодны,
да,
человеку.
Да, безусловно. Да, поэтому тоже, опять же, страшно, да. Одно дело, я стараюсь казаться хорошим, казаться праведником. Другое совершенно дело, а что у меня внутри после этого? Например, я совершил доброе дело, никто же не видит, как я после этого начинаю тщеславиться, например, да? И как я себе это записываю в какие-то, в разряд каких-то подвигов и говорю, посмотрите, как, какой я хороший. Да, может быть, человек этого никогда не увидит. Или ложное смирение мое какое-то, да, и буду себя окаивать, буду говорить, что я самый, самый недостойный, что я самый грешный, а при этом внутри буду, конечно, преисполнен фарисейского такое, фарисейского надмения. Помните, он, кстати, Господь, когда фарисеев обличал, он больше всего обращал внимание на их лицемерие, на их лицедейство, что они внешне, он говорит, вы красивые, как гробы окрашенные, а внутри полны нечистот, да, и смрада, как трупы гниющие. И вот здесь вот Господь, да, тоже показывает им, что вы от меня скрыться не сможете, что я от ваших все помышления знаю. И говорит им, да, что вот вы разворовываете дома вдов, обижаете бедных людей, что на самом деле вы не такие, какими хотите казаться. Хотя внешне они были, конечно, очень благолепными. Внешне они казались действительно людьми самыми достойными восхищения какого-то. Они еще знали Писание, знали закон, знали, как правильно, где поступать, а при этом сами этого не выполняли.
Друзья, мы рады вашим сообщениям, вопросам, комментариям. Пожалуйста, пишите в социальных сетях. Также, кто слушает через наш сайт, тоже есть возможность прислать свой вопрос. И можно позвонить по бесплатному номеру для всех городов России. Номер 800-333-1706. Отец Константин. Вот еще, конечно, это интересно. Ну, может быть, это вопрос любопытства. Мы же не можем точно знать, как, когда. Или все-таки мы знаем, когда этот суд будет. Вот человек умирает, он попадает на суд, уже судим. Или это будет потом что-то грандиозное, общее для всех?
А будет и то, и другое, на самом деле. То есть здесь нужно разделять всеобщий суд, о котором идет как раз речь вот в предстоящую неделю, воскресный день, да, вот так называемый страшный суд. Но есть еще такое понимание, понятие, да, как частный суд. Это суд над каждым человеком после его смерти. То есть когда мы с вами умрем, мы сразу предстанем перед лицом Бога, и тогда вот нам, да, будет вынесен, так сказать, условно говоря, юридически, да, какой-то приговор. То есть человек лично предстает перед Спасителем, да, и понимает, что, вот, что он в жизни делал такого, что и могло его отправить либо в рай, либо в ад какое-то место, да. Причем они не сразу попадают, и те, и другие грешники, и праведники, в ад, и в рай, но в некое преддверие этого места. Причем мы говорим, да, что посмертная судьба человека может быть каким-то образом изменена, да, то есть для этого существует молитва церкви, когда люди, объединяясь, или даже, не, может быть, не люди, а именно, сказать лучше, церковь, и объединяются для того, чтобы за человека молиться, чтобы ему как-то помочь. В этом смысле очень интересный эпизод в Евангелии мы находим, когда Господь находится в неком доме, и у этого дома есть черепичная крыша, да, и люди, которые не могут попасть из-за большого количества людей в этот дом, они своего друга, принесенного именно на носилках, они заносят через крышу. И Господь исцеляет его по вере и любви вот этих людей, которые его принесли. А человек был расслаблен, то есть был страдающий параличом. Интересно, что Господь именно на них обращает свое внимание, именно им, вот, да, как вот из-за друга дает вот эту помощь. Поэтому мы верим, что Господь, да, может, так сказать, поменять свое решение, это опять звучит очень так по-человечески, да, что может быть изменена посмертная судьба именно вот благодаря каким-то вот нашим, так сказать, вот прошениям, нашим каким-то, ну, не сказать делам, нашей жизни, скорее, вот людей, которые остались жить. А потом действительно наступает общий суд, да, после которого судьба человека уже не может быть изменена. Да, то есть ему давался некий шанс, ему давалась возможность что-то передумать, переосмыслить, переделать. Но в лице даже других людей, которые остались, да, которые за него будут молиться. Ну, а дальше уже все. Посмертная участь, которая определяется навсегда.
Отец Константин, я прочитаю вопрос от Олега.
Да.
Скажите, как так случилось, что даже апостол Павел не вдавался в детали своего путешествия в высшие миры, а потом появились теории типа мытарств?
Да, с мытарствами очень интересно, да, то есть мы,
да,
говорим...
апостол Павел, действительно, хотелось бы, может быть, чтобы он какие-то подробности нам сообщил, но вот не сообщил.
Да, не сообщил, и, знаете, очень интересно, когда вот мы людей отпеваем, когда с ним прощаемся, да, с телом прощаемся, мы читаем послание, значит, к Солунинам, где апостол Павел говорит, что мы живые, и не успеем предварить умерших, да, то есть, когда Господь придет, Он вот нас живых тоже заберет на небо, и вот все, кто умерли, тоже предстанут перед Ним для суда. И очень интересно, что апостол Павел ожидал пришествия Божия при своей жизни. То есть это очень важные эсхатологические такие, да, это эсхатологическое измерение церкви, что все поколения людей ждали пришествия Христа. Можно сказать, что апостол Павел ошибался, да, вот в этом смысле. Поэтому, когда мы говорим о каких-то учениях, связанных вообще с посмертным существованием, мы должны понимать, что есть некое Божие откровение. Божие откровение. То есть есть некая также символика, да, вот этих мытарств. То есть вот эти 20 там стадий, да, 20 этих мытарств, я думаю, это нужно понимать весьма символически, весьма условно. То есть не буквально, что ты останавливаешься, значит, на каждом участке, да, из тебя берут какую-то пошлину. Потому что суд Божий вершит Иисус. Да, здесь, получается, мы суд передаем именно бесам, да, если вот, ну, согласно вот этому средневековому. Средневековому произведению, что как бы... Да, ну, то есть, да, вот эти мытарства, там же именно бесы, да, смотрят, и получается, что как бы это не очень соответствует православному учению. Поэтому мы здесь должны говорить о некой символике, что это будет страшно, да, что действительно тебя будут испытывать, и что самое главное, что когда ты грешишь, твой грех становится... для тебя служит соучастием, вот, да, в делах тьмы, что ты становишься очень похожим на вот этих ангелов падших, да, что ты также творишь зло, и ты очень даешь большую возможность и повод для того, чтобы тебя оставить вне ворот Царства Божьего. То есть это некое тоже устрашение в этом элемент присутствует.
Вот тут такой вопрос, страдание или все-таки любовь будет больше на суде?
Ну, это вот очень интересно. Любовь-то будет, да, как апостол Павел тот же говорит, Бог будет все во всем. И вот страдания, да, вот по мнению многих отцов церкви, они будут как раз из-за того, что человек не сможет вместить в себя любовь Божию. То есть для одних любовь Божия будет весельем, радостью, и для других, как это ни странно звучит, будет именно тягой и мукой, вот, да, потому что человек не может себя это вместить, ему не хочется быть вот в этой, под лучами вот этой любви Божией. Можем это образно представить, когда человек какой-то нас очень любит, и пытается как-то вот за нами присматривать, ухаживать. Например, там мама, когда, да, вот она чересчур любит какого-то ребенка, ребенок сразу пытается как-то от нее, наоборот, оторваться. Здесь, конечно, не будет такой навязчивой, да, любовь Божия, но просто не будет места, где не будет Бога, да, если мы говорим о словах апостола Павла. И получается, что человек просто не сможет быть с Богом, потому что он сам никогда не стремился к Богу, ему неприятна вот эта, так скажем, компания. Помните, когда Адам и Ева были изгнаны из рая, вот такой образ тоже, изгнание из рая, как будто их оттуда, да, там Господь как-то выкидывает, просит выйти, так сказать, наружу. На самом деле они сами не могли там находиться больше, да, вот после этого предательства, после своего вот этого злополучного решения о том, что они будут жить без Бога, они не могут просто находиться рядом с Богом и как бы сами, да, вынуждены уйти. Поэтому я думаю, это будет суд любви по преимуществу, а страдания будут уже результатом вот, вот этого выбора человеческого. Потому что есть же люди, которые не хотят быть с Богом. Ну, просто вот не хотят, и все. Вот им говоришь там, например, вот так вот лучше. Они говорят, нет, а мне вот, я люблю грех, мне больше в нем нравится находиться. Даже человек страдает, уж он говорит, ну, я уже ничего с собой сделать не могу. И это вот страшно, да, когда человек уже сам себе не принадлежит, а становится рабом греха. Как апостол Павел пишет, кто кому служит, тот тому и раб. Вот служишь ты греху, страдаешь какой-то страстью, значит, ты уже порабощен ей, значит, ты уже ничего не сможешь с собой сделать, и здесь только прибегать к спасительной деснице Бога, говорит, Господи, я вот один, как Мюнхгаузен, сам себе не вытащу, да, помоги мне, дай мне руку, вот это спасение, чтобы ты меня смог спасти. Ведь мы называем его спаситель, да, у нас это слово уже так немного нивелировано в своих смыслах, но это именно спасатель, как на 911 вызываешь, я без вас не могу. И буквально мы святых призываем, да, как друзей Божьих, которые тоже могут нам помочь. Божию Матерь, самого Спасителя, который приходит, говорит, я смогу, что невозможно человеку, возможно Богу.
Отец Константин, а вот какая же все-таки участь будет тех, кто будет осужден, окажется осужденным на страшном суде?
Ну, Господь говорит о том, что там будет незавидная участь, боль, скрежет зубов, ужас, одиночество, что действительно будут муки такие, которые... И человек просто, ну, в своей жизни даже представить не может. Ему след, да.
Ну вот есть предположение, что будут все как-то очищены, все-таки каждый человек будет очищен и уже новым в любом случае продолжит свою жизнь.
Ну, мы можем говорить об этом, основываясь на нескольких местах, да, из Священного Писания, но в православном учении эта вот теория, она не подтверждается, да, то есть нет никакого третьего места, где было бы это. Помните притча о Лазаре, «Богачи и Лазари», да, где сказано, что, значит, Лазарь попал в какое-то место лона Аврамова, да, вот богач попал, условно говоря, в ад, и когда богач просит как-то им помочь, он говорит, между нами и вами огромная пропасть, и ни мы не можем к вам прийти, ни вы не можете к нам прийти. То здесь вот тоже, да, некое условие такое, разделение, что нет никакого общения между вот этими двумя видами, так сказать, посмертной участи, что никакого третьего состояния не может быть. Ты либо спасаешься, либо не спасаешься. Если спасаешься, то весь, если не спасаешься, то как бы невозможно где-то на третьем месте, так скажем, сидеть. Вот, и спасаешься, что самое главное еще, да, после страшного суда в теле. То есть частный суд, он еще чем отличается, да, вот если вернуться к этому, что он будет без тела, да, что душа предстает. А там уже, когда наступит же всеобщее воскресение, то есть будет второе пришествие, всеобщее воскресение, дальше страшный суд. И в этом смысле очень интересны слова Исаака Сирина, преподобного отца, который говорит, что тело тоже будет выбирать свою посмертную участь. Тело тоже участвует в этом. И здесь здорово тогда осознать, что на самом-то деле тело — это вот как твой друг или твой враг, как ты захочешь, да? И тело, оно такой же полноправный участник или спасения, или погибели.
Это интересно.
Да, и получается отсюда вот эти все, да, стремления показать человеку мучения, да, в виде огня, в виде сковородок, там, боли какой-то. Потому что как мы можем боль представить? Ну, действительно, нам легче все представить, зажигалку поднести к руке, да, и вот, вот что ты будешь испытывать. А там это будет во всей полноте, так сказать, нам даже непредставимый.
Вот обычно говорят, язык враг, а тут хочется, конечно, сказать, язык друг мой, но это тоже вот часть тела.
Да, да, безусловно. То есть,
но тело все может быть врагом, может быть другом.
Да, то есть тело, оно подчинено, должно быть душе. После грехопадения вот эта вся наша антропологическая наша система, да, дух, душа, тело, она переворачивается. Теперь тело нам, так сказать, делает заказы. Какие заказы? Вот хочешь помолиться, а тело говорит, не, я хочу там расслабиться, что-нибудь там, посмотреть телевизор или просто полежать, ерундой пострадать. Хочешь, например, пойти на службу, а тело говорит, не, я хочу вот дальше спать, я лучше вот, я буду спать. И человек, он либо подчиняет тело душе, да, либо не подчиняет. И потом тело, да, начинает вот плести, так сказать, бисер, если ты его не подчинишь, оно становится узурпатором, так сказать, твоей личности, оно диктует тебе условия. Ну, кстати, легче всего это представить на проблемных жизнях людей, которые зависимы от наркотиков или алкоголя. Да, то есть человек не может уже без этого жить. Там уже и душа, да, вся уже подчинена этой страсти. И, ну, естественно, тело, да, оно уже представляет из себя довольно-таки жалкое впечатление.
Отец Константин, а вот интересно, в Библии написано как раз вот об этом последнем времени. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг. Во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ну, это, видимо, те, которые будут жить.
Которые будут жить, да. Вот как раз апостол Павел, я вот сказал, да, он ожидал того, что вот скоро этот суд будет. Ну вот в этом смысле интересно, что, как я сказал, в каждой эпохе христиане ждали этого суда, ждали пришествия Господня. И уже ученики спрашивали, Господи, каковы, значит, во-первых, каковы будут признаки, знаки того, что ты придешь, а во-вторых, когда это будет. На первый вопрос Господь отвечает, на второй говорит, а вот это уже не вашей власти, на самом деле не ваше дело, когда это будет, да? Потому что есть некоторые признаки, вот по ним и судите, как это будет. Но в любом случае этот суд наступит очень скоро, потому что он будет хотя бы даже частным, но он будет очень скоро, да, в жизни каждого из нас, когда мы умрем. Это не так долго ждать. Ну, а дальше, я думаю, уже будет без нас это дело.
А вот интересно, написано у святителя Иоанна Златоуста вот об изменении тела. Эти изменения коснутся всех и некогда умерших, и живых, и животных.
Да, вся тварь стенает, да, доколе вот человек, так сказать, придет в свою полноту бытия, так вот примерно сказал апостол Павел, то есть вся природа, она зависит от человека. Вот человек пал, человек согрешил, произошло это космического характера происшествие, да, грехопадение, и вся природа изменилась. Вся природа перестала быть такой, какая она на самом деле, да. И здесь, конечно, вот это восстановление полное, да, будет в том числе и в том, что все вообще вокруг изменится, все приобретет свой благостный какой-то вид. Мы иногда можем это прозревать, когда смотрим на какие-то красоты природы. И вот у святых отцов сказано, а что же будет, когда все изменится, когда мы всем перестанем вообще в самом прекрасном своем виде, когда больной перестанет быть больным, когда он излечится, когда маленькие даже дети, которые, например, были умерщвлены там в утробе матери, которые не смогли увидеть свет Божий, они предстанут уже взрослыми людьми в самом красивом виде, облеченными в какие-нибудь одежды красивые, и уже, да, будут совершенно другие. И вот это все изменение, конечно, подсказывает о том, что суд-то он и страшный, но, с другой стороны, он и прекрасный. да, потому что действительно каждый человек обретет, как знаете, вот свой какой-то конечный пункт бытия, когда гусеница вдруг становится бабочкой, когда вот она исполнилась, так сказать, вот своего предназначения. И вот здесь вот, да, будет дальше вот пребывание все время с Богом.
Ой, отец Константин, да. Ну, мы, наверное, не доживем до этого времени. Но даже если взять полноту, 120 лет отпущено человеку.
Ну, вряд ли, наверное. Вряд ли. Хотя, я говорю, каждый раз должны ждать его-то, да, то есть жить так, как будто мы с вами последний день вот сегодня живем, и сейчас вот предстанем на этот суд. Опять же, есть книга целая, да, посвященная последним временам, «Апокалипсис», да, «Откровение Иоанна Богослова», где апостол Иоанн, получив откровение на острове Патмос, записывает все, да, в очень символичных и интересных таких вот образах, времена последние, да, как это все будет происходить, и мы должны как бы с одной стороны буквально это все не понимать, с другой стороны не ударяться в такую чистую символику, но там довольно-таки много вещей, и пришествие вот Антихриста, да, человека, который будет выдавать себя за Бога, которому дьявол даст полноту своей власти, и вот эти семь церквей, да, последний из которых предстает такой очень равнодушной церкви, и Господь говорит этому ангелу этой церкви: «О, если бы ты был горяч или холоден», да.
Да. Да, узнаем ли мы, если вот в наше время придет Антихрист? Ну, давайте мы сейчас послушаем, да, позвонившего. Пожалуйста, говорите. Дмитрий, вы?
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Я все-таки вот интересный разговор, но хотел бы заметить, вот, что для меня лично есть прямое соответствие между мытарствами и чистилищем вот на Западе, потому что вот как демоны-мытари, они своими языками пытаются удержать, да, человека, не дать ему пройти какое-то время, да, также языки пламени злых страстей им соответствуют в чистилище, они обжигают душу, тоже ее удерживают, да, и, соответственно, мне кажется, вот это прямо вот совсем есть.
Ну, спасибо, Дмитрий.
Да, но только мытарство мы можем, наверное, не пройти, где-то застрять, а все-таки у чистилища есть конечный какой-то пункт, да, чистилище, оно поэтому и имеет такое наименование, что оно временный характер носит, да, то есть ты очистился, помните, как апостол Павел пишет, спасется, но как бы из огня, да, и на этом основании мы делаем вывод, что такое состояние, да, оно вот приходящее, то он спасется, но при этом потерпит очень большое, так сказать, испытание, вот.
Отец Константин, вот огонь, обычно вот этот суд, наказание связывают с огнем. Почему? Это вот просто образ такой?
Ну да, вот опять же в Откровении Иоанна Богослова огонь фигурирует, да.
Ну и... вот книга Еноха, которая
книга
не вошла,
Еноха, да,
не вошла в обычную Библию, но там очень ярко, красочно все это описывается. Камни какие-то, минералы, огонь.
Ну да, ну то есть огонь как и символ с одной стороны жертвы, да, помните, Гиенская долина фигурирует в Евангелии, и когда Господь говорит о страшном суде, опять же, да, о участи грешников, он говорит, что, да, вот их огонь неугасимый, вот это Геном, долина Еномова, да, когда это была помойка, куда сбрасывали трупы животных и весь мусор, да, и она постоянно горела. И, используя вот эти человеческие образы, близкие, да, вот к людям того времени, Господь говорит, что вот как это вот, грубо говоря, помойка горит, и огонь ее не угасает, так и вы будете, да, вот гореть в аду, когда этому не будет конца. Поэтому огонь — это, ну, символ, в первую очередь, наверное, боли какой-то, да, что вот это, если ты огонь поддерживаешь, он никогда не погаснет, и боль на нем, да, вот самая страшная какая-то, когда ты будешь истязаться.
Ну и прочитаю, что нам Андрей еще написал. Написано, Иисус говорит, верующий на суд не приходит. Угу. Есть суд награды и суд у Белого престола, где будут открыты памятные книги.
Угу. Да, вот Апокалипсис нам говорит, да, и правильно, что вы заметили, что Иисус говорит, на суд не приходит. То есть страшный суд на самом деле уже сейчас происходит. То есть это не когда-то будет в будущем, мы будем ждать этого.
Вот, а у нас как раз, да, вопрос был, да, что идет ли уже страшный суд?
Идет, он давно идет. Вы знаете, сегодня вот в храме мы читали о последних днях Спасителя на земле, да, когда сначала его предает Иуда, потом его схватывает, значит, храмовая стража, потом его ведут на суд. Потом он предстает, значит, перед римскими сотниками, которые на нем издеваются, потом отправляют на крест. И вот когда смотришь на все это, понимаешь, что суд вот человеческий гораздо страшнее суда Божьего. Потому что мы боимся, да, вот страшно, как же это будет. На самом деле мы, вот, да, и сами себя уже давно, наверное, давным-давно осуждаем, и Бога уже самого осудили. То есть здесь очень, по-моему, любвеобильно Господь поступил. Он сначала приходит на наш суд, как мы с ним поступим, а потом будет судить нас по совершенно другим каким-то законам. И наш суд оказался более, да это что уж там более, даже вот несравнимо более коварным, злонамеренным и жестоким, нежели будет его суд, когда мы с Богом сделали ну все, что хотели. Апостолы спят, когда он их просит помолиться. Один из них вообще идет, причащается, потом идет, предает его. Понтий Пилат бросает фразу такую: человек, которому вообще все равно на все, что есть истина. Фарисеи и саддукеи негодуют, говорят, да, что ты себя признаешь царем иудейским. То, если это не срабатывает, говорят, что он себя признает, значит, кесарем, да, что претендует на политическую власть, тем самым, да, его, на него клевещут. Римские легионеры, пока его распинают, значит, растаскивают его одежды, пока можно поделить их. То есть каждый человек сыграл свою какую-то роль в том, чтобы вот Бога распять, поэтому здесь вот, мне кажется, об этом даже, может быть, больше стоит задуматься, именно даже в день страшного суда, как я поступил с Богом в своей жизни. И, конечно, нужно ожидать, что, ну, по логике вещей, да, что Бог также со мной поступит, но он не будет так поступать, он будет искать буквально любую возможность, чтобы тебя спасти. И в этом весь ужас, мне кажется, что мы-то с ним поступаем как угодно, а он с креста говорит: «Господи, прости, мы не ведают, что творят».
Я вот всегда тоже с ужасом вот думаю, на что человечество способно, что распяло Бога.
Я вообще это тоже ужас. Не представляю. Mm-hmm. Причем самое главное еще, Ирин, помните, иногда такое стремление как-то вот оправдать людей, которые с Богом были, которые его отправили на казнь, вот фарисеи в частности, да? И когда кажется, что, может быть, они его не узнали, может быть, они не поняли, кто перед ними. Но он говорит им незадолго вот, до крестной смерти притчу о виноградарях. И там вот в течение притчи он раскрывает, да, вот три образа, когда сначала один раб приходит, потом еще рабы приходят, а потом сын приходит. И эти виноградари злые, которые его в конце концов убили, они говорят: вон идет сын, давай его убьем, возьмем наследство. То есть он им в лицо говорит: вы знаете, кто я? Что я есть Христос, что я есть Мессия, вот, которого вы ждали все это время, и вы, однако, меня все равно убиваете. И вот этот вот парадокс, да, вот такая антиномия вот этой вот злобы, да, когда человек понимает, что он делает, и все равно идет на это.
Это вот про кого вы говорили, они вот не могут...
Не могут, да, то есть они
встать уже... на сторону Бога.
Да, то есть они уже физически, природно, они говорят, что мы лучше убьем тебя, нежели будем с тобой.
А вот, ну, вот тут вопрос, а вот почему, откуда такая природа берется? Это врожденное или как-то
нет,
они
я думаю,
вот
все-таки,
запустили
я думаю,
себя,
это да? Вот тогда приобретенное. Вот опять же парадокс, да, то люди, вот эта религиозная элита израильская должна была первой принять Спасителя, как Спасителя, да, вот Иисуса, как Христа. Однако они все делают, чтобы наоборот все было, да, чтобы его, вот, от него избавиться. Они то его ищут убить, да, он незаметно скрывается в толпе. На каждое чудо, которое вот он творит, ни разу не было их одобрительного какого-то возгласа. Они постоянно говорят: зачем ты это делаешь? То им не нравится суббота,
вот
то, что он пост нарушает.
Отец Константин, Христос, когда говорит фарисеям: выйдите со стороны.
Да, церковь сатаны, так мы так и говорим, да, про синагогу. И помните, еще он говорит, что хула на меня-то вам простится, а вот на Духа Святого. То есть он говорит,
ну, это вот все
да.
Люди, которые такой природы.
Которые решили так действовать. То есть мы свободную волю же человека тоже не отменяем. Да? То есть мы когда даже пытаемся Иуду каким-то образом оправдать, все-таки мы должны понимать, что человеческая вот воля, она непреклонная. Если ты выбрал этот путь, то ты за него отвечаешь. И люди, которые действовали так, они действовали осознанно. Понятно, что сатана сковал их, да, сердца и поразил их умы, что они, можно сказать, ну, были бесноватыми в этом смысле. Потому что идти против Бога действительно быть, ну, бесноватым. Но, с другой стороны, конечно, они, значит, дали сатане действовать в своей жизни. И вот это тоже ужасающе. То есть люди, которые, опять же, знали Писание наизусть, которые были, ну, религиозными там, вот, лидерами, они оказались против Бога. То есть это какой-то сюрреализм вообще. Просто сюрреализм. То есть люди, которые должны были, которые в церкви находились, они не приняли Бога. И Господь идет к кому? К мытарям, коллаборационистам, грязным коррупционерам, к, простите меня, проституткам, да, к людям, которые вообще в обществе не играли никакой роли, да, более того, были презренны
отец
совершенно.
Отец Константин, еще вот интересный момент. Ангелов увидели пастухи. Не кто-то,
да,
не
да,
кто-то,
да.
А именно пастухи увидели ангелов в ночь Рождества.
Да, с детьми, помните, дети приходят, апостол говорит: не надо трогать учителя, ему не до вас. Он говорит: пустите детей ко мне приходить. Поставляет ребенка, говорит: вот как вы будете к нему относиться, так и вы ко мне отнесетесь. И все, и здесь уже ничего не скажешь, что есть люди достойные, недостойные, все абсолютно достойные. Просто кто-то хочет, а кто-то нет.
Но это вовсе не о том, что вот учение там надмевает, об этом тоже сказано, но тем не менее мы люди, хорошо, когда мы получаем больше и больше образования и себя совершенствуем.
Угу.
Это
да?
Все-таки
да, да, не нет, о безусловно, том, да. Безусловно, не о том, чтобы быть, да, в простоте своей ума, да, не стремиться к тому, чтобы познавать Бога. Это о том, чтобы быть вот простым по своей незлобивости, по своей независливости. То есть быть, когда мы были детьми, мы вспомним, что у нас, как мы говорим, мир в розовых очках, да, если у нас все хорошо, смотрим. Ну, так вот Господь и говорит, да, что видите во всем хорошее, будьте просты, просты.
Я прочитаю вопрос от Натальи. «Родные наши умерли, мы за них молимся, но неизвестно, куда они попали, в рай или в ад. Если они попали в ад, хочется знать, когда будет им облегчение от наших молитв, после страшного суда или уже сейчас?»
Ну, вы знаете, сейчас можно, я думаю, уже как бы надеяться, потому что сейчас бы тогда и молиться незачем было, что у человека его степень, вот, да, даже, ну, так скажем, тяги вот этой, да, и его боли, да, она будет как-то уменьшена. Но, опять же, мы ни по какому человеку не можем сказать практически, да, вот куда он попал, в ад или в рай. Но бывает такое, что да, человек, например, святой жизни, мы сразу говорим, ну, скорее всего, это вот человек действительно в рай попадет, и потом вскоре его прославляют, как, да, в лике святых. Но такое довольно-таки редко случается, потому что мы не знаем, на самом деле, человека вообще, какой он из себя, что у него было внутри. Что было в последние дни его жизни, в последние минуты. Помните, как разбойник, уже на кресте вися, да, он кается, и Господь принимает, так сказать, его покаяние и говорит, что ты сегодня же будешь со мной в раю. И это поразительно. То есть это же не просто какой, как мы сейчас называем, благоразумный разбойник, да, то есть как бы такой хороший, как бы так, хороший парень просто вот был разбойником. Это же людей вешали на крестах самых отъявленных негодяев, террористов, убийц и так далее. То есть это человек был, который лишал других жизней, который действительно был так опасен для общества, что заслуживал самой жестокой казни. И Господь ему первым дает попасть в рай. Да, есть даже фреска в Константинополе, где апостолы бегут в рай, а уже за дверью рая уже стоит благоразумный разбойник. Не успели они.
Отец Константин, вот еще поступил такой вопрос. Страшный суд будет вершить именно Иисус Христос?
Да, да. Ну, по крайней мере, он сам говорит, да, что весь суд передал мне Отец, да. И здесь, по-моему, очень все действительно человеколюбиво. То есть Бог становится человеком, чтобы прожить как человек свою жизнь, и чтобы потом иметь возможность, так сказать, и право в каком-то смысле, да, вершить суд над другими людьми. То есть он сам был, ну, так сказать, сейчас в нашей шкуре, да, то есть он действительно знает, о чем он говорит. Да.
Отец Константин, а вот у меня тогда сейчас такой вопрос. Это будет суд вот только над людьми, вот всеми, кто жил на земле, или ангелы?
Ангелы,
ну, тоже самое. Кого мы называем ангелами?
Ангелы, падшие ангелы, то же самое будет, да, то есть страшный суд, который им будет уготован учесть, да. Апостол, кто-то из, по-моему, Иоанн Богослов пишет, что, да, вот, нет, апостол Иаков пишет, что все падшие ангелы, да, пока находятся под неким спудом, да, Господь их держит в темном месте, потом, когда будет вершить страшный суд, их участь будет уже тоже определена, да, вы правы, действительно так.
Ну вот, основываясь на вопросах, которые поступают, да, отец Константин, я вот так вот спрошу, а православная церковь учит тому, что только православные спасутся?
Ну, мы можем говорить о том, что мы не знаем, спасутся ли остальные. Мы говорим о том, что, опять же, в православии тоже ты можешь спастись, я бы так сказал. Это не значит, что православные да. спасутся все. Потому что мы тоже, мы сами православные, воспринимаем православие как некую гарантию спасения. Получил там страховой полис, да, и ты как бы, если что, ты застрахован, да, от всех бед. А православие еще нужно реализовать, как брак не спасает тебя от измен, от смерти, от глупостей, от каких-то жизненных трагедий, так и православие само по себе, оно ничего не спасает. Спасает Иисус, спасает Спаситель, Христос, с которым у тебя либо есть связь, либо нет. И мы говорим о православии как о некой традиции, которая сохранила вот во всей полноте все, что было накоплено в это сокровищнице, в раздаятельнице плодов и вот, спасительного подвига Христа в церкви. Но это не значит, что твое принадлежность к церкви, к православной, да, она тебя спасает, потому что ты можешь не быть ее членом мистически. То есть ты можешь быть по факту, например, крещен, а по сути ты можешь совершенно быть далеким. А люди, которые, наоборот, парадоксальным образом далеки от церкви, они могут быть ближе к Царству Божьему. Помните, как фарисеям Господь говорит, что блудники и кто там, пьяницы или кто-то еще, да, вперед вас идут в Царство Божие. Никаких гарантий нет абсолютно, никаких.
То есть вот важно, какой человек, его сердце, мысли.
Да, апостол Павел так и пишет, что язычники будут судимы по суду своей совести. То есть как они поступали, чем они руководствовались. Потому что совесть – это же вот закон Божий в наших сердцах. И совесть по совести может человек быть, вот и нерелигиозный человек, жить действительно. Он, например, всю жизнь свою о Христе не узнал. Никогда, не было у него возможности. И Господь же не будет говорить, ну что ж ты там вот не смог узнать. Ему никто не свидетельствовал, или не было вот таких вот возможностей у него. Поэтому он будет судим по суду совести. То есть каждый человек, вот как образ Божий, носит в себе некий отпечаток, да, вот этого, этой благодати, этого спасения. И сможет он, опять же, реализовать или нет. С них спросят гораздо меньше за то, чем с нас.
Ну вот из поступивших вопросов я еще такой прочитаю. После страшного суда останется ли такое понятие, как время? Ну вот интересный вопрос.
Я думаю, нет. То есть даже когда мы говорим о категории вечности, да, то есть опять же мы можем по-разному вечность понимать. Это либо отсутствие времени, либо очень продолжительное время. Но, скорее всего, там уже времени не будет. Да? То есть время, оно начинается с творения мира. Мир весь преобразится, он не исчезнет, а именно преобразится. И времени там уже не будет. То есть видим категорию уже божественной такой вечности. Когда, помните, по-моему, в Апокалипсисе, да, там, что будут пребывать вечно с Богом. Да, то есть вот эта вечность, когда никогда не закончится. Было такое учение, конечно, в христианстве, хилиазм, да, вот это тысячелетнее царство, но его буквально только некоторые приняли, потому что думают, что именно тысяча лет. Но на самом деле, как бы, да, это символическое значение, что будет это вообще бесконечно, навсегда с Богом будешь пребывать.
Угу. Так, вот еще прочитаю вопрос от Максима. Я неоднократно слышала о том, что страшный суд будет проходить на Елеонской горе, близ Иерусалима. Скажите, это следует из Священного Писания или церковного предания?
Я думаю, из предания. Просто здесь очень много вещей, которые действительно так вот в течение церковной истории, так сказать, наслаиваются, да, на какие-то свидетельства Священного Писания. Вот, мне кажется, это нигде в Писании такого нету. Но в любом случае, да, как бы где бы это ни было, мы окажемся там.
Отец Константин, ну давайте я вот еще прочитаю, что нам Андрей написал. Апостол Павел не учил обращаться к святым и Матери Господа. Один посредник между Богом и человеком. Иисус Христос. Ну, угу. Здесь написано «человек» и «Иисус Христос», но мне все-таки как-то хочется сказать «Бог».
Да, и так, и так,
ну,
можете.
И так, и да, так, да.
Да, то есть Бог и человек, да. Угу. Это, опять же, в пику нам, да, что мы к святым обращаемся. Здесь смотрите, какая ситуация. Мы, когда живых людей, да, просим помолиться, нас это не смущает. Да, но я думаю, каждый из нас, из христиан, да и не христиан, да, он каждый раз может попросить у кого-то помощи помолиться за себя или за каких-то других людей. Вот то же самое происходит и здесь. То есть мы не обожествляем, да, святых. Мы лишь говорим о том, что каждый из нас бессмертен, и деятельность каждого человека, его помощь, не ограничивается рамками этой жизни. Что вот святые, они могут помогать нам, и находясь уже не вот на этой планете, да, находясь уже близ Царства Божия, находясь у преддвериях рая, да, или уже у престола Божия, когда они могут действительно являть нам свою помощь. И, конечно, можно было бы говорить все это в теории, а вот есть это или нет, но когда есть какие-то явные случаи, когда действительно, так сказать, зафиксировано, да, уже как вот чудо, как мы это называем, то здесь уже с этим просто не поспоришь. Если это есть, значит, есть какой-то контакт, есть какой-то ответ с той стороны. Значит, святые нас действительно слышат и действительно понимают, и действительно хотят спасение. Действительно, они являются теми людьми, которые помогают нам спасаться. Не за нас спасаются, не за нас какие-то дела делают, а именно являются нашими друзьями. Вот.
Отец Константин, вот, может быть, вы сейчас нам немножко скажете вот о тех признаках. Ну, вот действительно, угу. Мы еще пока не подошли, не близки к страшному суду, потому что еще не все признаки вот так налицо.
Ну, да бог его знает. То есть здесь войны, катаклизмы, голод, мор.
Но это все есть, но это всегда было.
Это всегда было, да. Оскудение веры, оскудение любви, равнодушие, да, то есть когда человеку вообще на самом деле все равно. Это тоже сейчас есть абсолютно точно.
Нарастает.
Нарастает, да, абсолютно точно нарастает. Есть какие-то вот вещи, которые связаны, опять же, с Антихристом, да, это вот его власть, что это будет политический какой-то лидер, опять же, вот эти, да, три шестерки, да, знаменитые, как их только не толковали, на какой лад, печать так называемая Антихриста, да, на чело и на руку.
А вы вот думаете, да. Это что такое вот эти три шестерки?
Ой, ну вы знаете, как бы вот здесь мы должны понимать, что вот эта книга Откровения, в которой эти три шестерки фигурируют, она в том числе историческая книга, да, чаще всего это расшифровывается как Кайзера Нера, да, то есть Нерон Кесарь, Нерон, который гнал христиан ужасающим просто образом, который делал буквально живые факелы из христиан, освещая свои помещения, поджигал просто христиан, обливая смолой. То есть он как бы есть образ вот этого антихриста. Опять же, Иоанн Богослов использует опять исторические реалии для того, чтобы нам показать весь ужас того, что будет. Да? И это очень важно, что Священное Писание всегда обращается именно к тому, что есть, наличествующей действительности. Ну, наверное, это что-то такое, что связано с отступлением от Бога. Что уж там, я говорю, опять по-разному. Есть другие какие-то, да, версии вот этих трех шестерок. В любом случае, это что-то связанное с отступлением, с апостасией. И так же, как вот эти, да, печати на руку, печать на чело. То есть кто-то буквально это принимает, боятся чипов, там, ИНН, все прочее. Конечно,
но сейчас это... уже это идет.
Конечно, да. Конечно. То есть в 90-е годы это вообще было популярно, да, то есть люди там боялись там и паспорта брать, и высчитывали что-то. Здесь, конечно, не в нумерологии дело, и не в буквализме в таком буквоедстве, да, а в том, что человек может принять антихриста и вообще все злые силы только намеренно. Вот если ты грешишь, ты уже давно принял эту печать, ты уже давно находишься, да, под властью сатаны. Но никак не внешне это будет, да, там, например, можно печать понять как то, что вся твоя деятельность, печать на руку, вся твоя деятельность будет связана с тем, чтобы, например, ты обогащался только, чтобы ты не Богу работал, а под себя все греб. Печать на челе, что вот все твои мысли, все твое разумение будет только о том, чтобы ты жил, опять же, только для себя или только для обогащения, то есть жил, короче, одним словом, во грехе. То есть все твое тело, опять же, да, рука правая — это символ работы, голова — это образ мысли, да, то есть весь ты будешь порабощен вот каким-то другим страстям. Можно так понимать. Может, это вообще что-то с интернетом будет связано. У нас же люди сейчас, вы видели, да, у них постоянно, я езжу в метро, они постоянно телефон в руке.
Конечно.
Постоянно.
А как без телефона? Постоянно. Он всегда в руке, да.
Да, только большинство, я так думаю, они сидят там не по делу, а просто развлекаются, и человек уже, ну, в некотором степени зомбирован. Мало кто читает, мало кто вообще как-то старается там что-то, как-то это новое узнавать. А если узнаем только из новостей, и получается тоже, ну, не печать это антихрист, что мы все вот находимся в электронном каком-то уже виде, просто у нас вся голова уже порабощена этим интернетом, что мы уже не можем без него. Как говорят, да, это продолжение моей руки. Да, то есть уже скоро дойдет до того, что, наверное, у нас в руках уже где-то будет этот телефон внедрен. Вот.
Азиз Константин, совсем немного времени, но я все-таки хочу прочитать. Я думаю, вопрос важный. А спасутся ли те, которые жили до пришествия в мир Христа? Их было миллионы.
Ну, опять же, да, с них другой спрос, с другой совершенно спрос, да, как с людей, не узнавших вот Христа.
По делу, вероятно, по делам?
Ну, опять же, да. Но,
или по их верованиям,
да,
тоже?
Я думаю, по всему. То есть Бог будет искать любой повод, чтобы спасти человека. Это могут быть и дела, и мысли. И я думаю, как, знаете, мы говорим, да, Бог даже намерение целует. Если у тебя вот, ну, что-то вот есть, вот, в конечном итоге ты сам хочешь спастись или нет? Это же тоже очень важный вопрос, да? Потому что у Льюиса есть прекрасные слова: «Двери ада заперты изнутри». Если ты сам не хочешь, насильно мил не будешь, ты не попадешь просто, да, ну, не то, что не попадешь, ты сам не хочешь прийти, тебя пригласили, помните, притча о званых на брачный пир, пригласили, у одного там я женился, другой я там поле получил, третий у меня там что-то еще, и Господь говорит, ну, тогда, да, вот этот царь говорит, несите всех калечных, бедных, оборванных, и всех, кто вот, на кого на дороге найдете, и все приходят, да, и пир начинается. Не захотел ты прийти, ну а кто ж тебя будет насильно туда заставлять заходить? Поэтому, кстати, молитва церкви, да, о человеке иногда, это вообще во вред идет. Вред.
У нас несколько секунд остается. Друзья, мы сегодня говорили о страшном суде. Церковь в предстоящее воскресенье будет вспоминать о Божьем суде. Ужасы и беспокойный трепет будут сопровождать грешников, как вот общеизвестно, от знания того, что на этом суде будут вскрыты, обнародованы, взвешены все грехи, все поступки, оставшиеся нереализованные тайные тоже желания и мысли.
Кстати, я сейчас вспомнил о святых, просто я даже не
хорошо,
ответил, да?
Да.
У нас есть сон святых, да, апостол Павел пишет, да, что вот как раз те люди, которые уже достигли Царства Божия, и просит он молиться, да, за вас молятся те-то. То есть то же самое абсолютно, то есть святые не как вот некая категория выделенных людей, а как люди, принадлежащие к церкви. Это я просто вспомнил о том вопросе, что я не договорил.
А еще что-то вы нам пожелаете, отец Константин, в заключение?
Желаю вам вершить свой страшный суд над Богом как можно любвеобильнее, чтобы попасть, когда вы попадете на страшный суд, к Богу, чтобы Господь сказал, ну ты меня так любил в этой жизни, что просто я тебя даже не сужу, а сразу проходи в царство мое.
Ой, спасибо, замечательно сказано. Благодарю вас, отец Константин.
Спасибо.
Друзья, всего доброго.